говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Геном полена». Новый фильм чешского режиссера Яна Швангмайера «Атесанек». Сам режиссер описывает свой фильм так. «Известно, что народные сказки – это пересказанные древние мифы. Какой миф скрыт в сказке об Атесанеке? Бездетные супруги бросают вызов судьбе и вырывают у природы ребенка. Да, буквально вырывают тайну рождения, и за этот бунт им приходится дорого платить. Таким образом, мы очень близко подходим к одному из главных мифов нашей цивилизации, к мифу об Адаме и Еве, или, если угодно, к мифу о Фаусте. Думаю, что теперь, когда изучен геном человека, эти мифы стали особенно актуальными. Но «Атесанека» можно воспринимать и как своеобразный фильм ужасов, комментирующий в плоскости авторской гиперболы каждодневную реальность, которую представляет макрокосм дома, где живут супруги Гараковы. «Геном полена» подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 9 июня 2001 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Перл-Харбор. Голливуд против истории». Речь пойдет о самой громкой картине последних дней, посвященной трагическим тихоокеанским событиям Второй мировой войны. Передачу подготовила Марина Ефимова. Минут через 25. Начнем с другой кинотемы. «Геном полена» – так названа передача Дмитрия Волчека о новом фильме чешского режиссера Яна Швангмайера «Атесанек».
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. «Геном полена» – передача о новом фильме Яна Швангмайера. Ну как объяснить, что классный режиссер, оригинальный, странный, единственный в своем роде, почти никому в России не известен, удивляется обозреватель сетевого русского журнала. Действительно, в 97-м году, когда я делал первую передачу о Яне Швангмайере в цикле «Поверх барьеров», а потом писал о нем в журнале «Премьер», мне казалось, что именно в России, стране, метафизически склонной к сюрреализму, лидеры чешской сюрреалистической группы должны оценить и полюбить. Предрассудки оказались сильнее. Боюсь, дело действительно только в том, что почти все восточноевропейское российским снобам кажется отмеченным печатью второсортности. Сейчас, когда новая картина Швангмайера «Атесанек» вошла в программу Московского кинофестиваля, есть повод для второй культуртрегерской попытки. В 97-м году, когда я впервые встретился с Яном Швангмайером, затворником и мизантропом, не выносящим журналистов и предпочитающим отвечать на вопросы письменно, только что вышла его картина «Заговорщики сладострастия», как определил сам режиссер, первый в истории кино эротический фильм, в котором не совокупляются. Вечер в доме Яна Швангмайера и его жены художницы Евы я вспоминаю с большим наслаждением. Разговор был воистину сюрреалистическим. Хозяева почему-то упорно не желали беседовать об искусстве, но зато с увлечением обсуждали сексуальную жизнь собак. Под конец мне была рассказана история о том, как 9-летняя Ева стала виновницей гибели двух советских солдат в 1945 году. Она пустила бедолаг в винный погреб, те напились сливовицы, уснули, были пойманы патрулем и немедленно расстреляны по приговору военного трибунала. Этот сюжет отчего-то склеился в моей памяти с фразой Яна Швангмайера «Я понимаю свободу так, как понимал ее маркиз де Сад». Новый фильм о тесанок или полена, вольный перевод для русского проката, Швангмайер описывает так.
Известно, что народные сказки – это пересказанные древние мифы. Какой миф скрыт в сказке об тесанке? Бездетные супруги бросают вызов судьбе и вырывают у природы ребенка. Да, буквально вырывают у природы тайну рождения, и за этот бунт им приходится дорого платить. Таким образом, мы очень близко подходим к одному из главных мифов нашей цивилизации – к мифу об Адаме и Еве, или, если угодно, к мифу о Фаусте. Думаю, что теперь, после того, как изучен геном человека, эти мифы стали особенно актуальными. Но «Тесанака» можно воспринимать и как своеобразный фильм ужасов, комментирующий в плоскости авторской гиперболы каждодневную реальность, которую представляет макрокосм дома, где живут супруги Гораковы. Кто такой сам Атисанок и что он символизирует? Является ли он персонификацией природы, не ведающей гуманистических кодексов, природы, ставшей объектом нашей любви, нашим другом и убийцей? Или же Атисанок – это темное подсознание, управляющее нами, уничтожающее нас, подсознание, с которым могут общаться только дети и безумцы? Возможно, верны оба эти варианта. Безусловно, Атисанок представляет собой нечто, что выше нас, нечто, на чем лежит печать цивилизованной ограниченности. В нем есть что-то в духе первичной материи алхимии. С этой материей не способно найти общий язык наше сознание, испорченное и задавленное цивилизацией, и она становится для нас угрозой. Мы хотели бы избавиться от этого нечто или хотя бы научиться управлять им, но вместе с тем мы привязаны к нему, потому что оно – дело наших рук. Именно эта амбивалентность смертельна для нас. Атисанок – это иррациональная часть нашей жизни, которую мы сами оживили органами чувств и в то же время вытеснили на окраину, за пределы социума, а теперь пытаемся рационально вступить с ней в диалог, умиротворить ее. Таким образом, Атисанок навеки с нами и всегда будет пожирать нас. Может быть, это наказание за то, что мы испортили нашу цивилизацию.
Как остроумно заметил один из рецензентов, весь фильм Швангмайера построен на обыгрывании линии из «Твин Пикс» Дэвида Линча о женщине с поленом. Это смешно, хотя на самом деле вовсе не так. «Атисанок» — это классическая сказка Карла Яромира Эрбена о деревянном медведеподобном чудовище, пожирающем все на своем пути, таком зловещем родственнике Буратино. От необходимости пересказывать сюжет фильма меня избавил кинокритик Андрей Плахов.
Вот «Атисанок» — это экранизация чешской народной сказки о бездетной паре, которая сделала себе ребенка из пенька и превратился этот псевдоребенок в ужасного монстра, который съедает всех подряд, вплоть до мамы с папой. Когда-то эта сказка переводилась на русский язык и называлась, кажется, у нас «Иванка-деревянка». Аналоги ей есть и в других культурах, хотя жанровый диапазон этого сюжета достаточно широк и совсем не обязательно все кончается столь печально. Помним хотя бы хитрого, но милого Буратино. Ян Швангмайер далеко уходит от народного деревенского прототипа. Он переносит действие в современную Прагу, в старый дом, где живет стеснительный Карел и его бесплодная жена Ева. И еще рядом живет другая семья, у которой есть девочка Эльжбетка. Очень умненькая девочка, развитая не по возрасту, она читает книги по физиологии полов и видит взрослых насквозь. Именно эта девочка, напоминающая злых и хитрых подростков из американских триллеров, выводит монстра на чистую воду. Фильм Швангмайера – страшилка с элементами анимации, рефлексия на тему современной городской культуры, полностью, казалось бы, подчиненной потребительским и рекламным фетишам, но в то же время хранящая незримую связь с тотемами и ритуалами мифологического прошлого. В частности, Атисанок обнаруживает родственность с атмосферой мистической средневековой Праги, где алхимики синтезировали золото, а другие местные умельцы оживляли големов. В то же время очевиден и другой источник фильма Швангмайера. Это чешский сюрреализм, порождение уже городской культуры первой половины XX века, чреватой опасными и пугающими тоталитарными мутациями. Наконец, дух Фрейда и австро-венгерского имперского декаданса тоже питают кинематограф Швангмайера. В этом и состоит своеобразие творчества этого уникального режиссера. Он корнями врастает в самую сердцевину европейской культуры с его мистическим треугольником Прага-Лион-Турин. а пышные фантазийные кроны захватывают самые актуальные области современных мультимедиа, включая рекламу, телевидение и прочие виртуальные имиджи. Швангмайер доказывает, что не обязательно прибегать к компьютерным эффектам и достаточно оставаться в пределах рукотворной техники, чтобы быть современным. Для этого надо иметь не столько современные технологии, сколько современные мозги.
Тесанок развивает тему короткометражки Швангмайера «Еда». Поглощение пищи становится дьявольским ритуалом, омерзительным, нарушающим светские табу процессом. В центральной новелле «Еды» два посетителя ресторана, которых игнорирует официант, начинают утолять голод тем немногим, что остается в их распоряжении. Они пожирают собственную одежду, посуду, вазочку с цветами, скатерть, стол и, наконец, более проворный, набрасывается с ножом и вилкой на своего товарища. Герои другой новеллы в буквальном смысле поедают сами себя – ступню в кроссовке, руку с обручальным кольцом, грудь и гениталии. Ян Швангмайер говорит, что особое отношение к поглощению пищи как к насилию, гнусному ритуалу, возникло у него в детстве. Он отказывался есть, и родители отправили его в оздоровительный лагерь, обитатели которого, если они набирали килограмм в неделю, награждали конфетами. «От этого опыта мое отвращение к еде только усилилось», — признается режиссер. Монстр Атисанок в его фильме пожирает сначала волосы матери, чуть не сдирая с нее скальп, потом кота, затем почтальона, работницу социальной службы и, наконец, старика-педофила, живущего по соседству. Последними жертвами деревянного чудовища закономерно становятся родители. Отец, идущий с бензопилой уничтожать свое отродье, роняет орудие убийства и с криком «Сын погибает!». «Свобода поверх барьеров. Геном полена». Передача о новом фильме Яна Швангмайера. У микрофона Дмитрий Волчек. Герои Швангмайера, вырвавшие у природы тайну рождения, вынуждены платить за свой бунт непомерную цену. В комментарии режиссер проводит параллель с изучением генома человека. Я спросил Яна Швангмайера, не считает ли он, что как раз новейшие генетические технологии, противоречащие природе, и дают возможность реализации внутренней человеческой свободы. Не случайно ведь против клонирования, например, восстали репрессивные институты государства и церкви.
Если я говорю о трагических масштабах бунта против природы, это вовсе не означает, что я этот бунт осуждаю. Более того, я полагаю, что без постоянного бунта против внешней и внутренней предопределенности нельзя прожить достойную, то есть свободную жизнь. Надо только всегда помнить об этой амбивалентности, о том, что нет ничего одномерного. Меня раздражает этот постоянный и однозначный оптимизм, взывающий к прогрессу. При этом имеется в виду только прогресс в сфере повышения производства, а тем самым и потребления и увеличения прибыли, который нам вдалбливает в головы наша цивилизация, согласно которой старость, смерть, трагическая судьба, несчастье и напасти являются прерогативой неспособных или невезучих. А в обычной жизни всего этого будто бы нет. А если и есть, так только чтобы пощекотать нервы, прежде чем уснуть, сидя у телевизора.
О своем фильме «Алиса» Ян Шранкмайер говорил, что это не сказка, а сон, который, в отличие от сказки, лишен морального нравоучения. А «Тесанок», безусловно, сказка. Я спросил режиссера, почему от вольности сна он перешел к дидактизму сказки.
Сказка Эрбена бесспорно содержит дидактическое поучение. Она учит детей не быть обжорами в прямом и переносном смысле слова. Но мы знаем, что народные сказки – это пересказ древних мифов. А меня интересует миф о бунте человека против удела, данного ему природой. Трагический масштаб этого бунта – вот что меня интересует, а не дидактическое поучение Эрбена. По-моему, миф о Фаусте, миф об Адаме и Еве – аналоги Атисанака.
В том, с каким упорством Шранкмайер и художники его круга держатся за термин «сюрреализм», можно при желании отыскать нечто старомодное и провинциальное. Впрочем, сам режиссер поясняет, что считает сюрреализм не просто авангардистским художественным течением, существовавшим в период между двумя мировыми войнами и закончившимся со смертью Андре Бретона, и даже вообще не искусством, а коллективным путем в бессознательное, сродни алхимии и психоанализу, великим приключениям, предлагающим оружие против скуки потребительской цивилизации. Я спросил Яна Шванкмайера, каковы, на его взгляд, перспективы сюрреалистического движения в 21 веке.
Я считаю, что все большие романтические движения в конце концов разбились и рассыпались, но это отнюдь не умаляет их величия. Сюрреализм, как романтизм 20 века, хотел изменить мир, Карл Маркс, и изменить жизнь, Артюр Рембо. Мир и в самом деле изменился, да только к худшему. Он, конечно, пошел в другом направлении, не так, как хотели этого сюрреалисты. Сюрреализм меняет жизнь тем, кто попадает под его влияние. Сюрреализм тотально повлиял на искусство второй половины XX века. Парадоксально, что сюрреализм к этому и не стремился. И все равно я думаю, что участники сюрреалистического движения, будучи в абсолютном меньшинстве, играют важнейшую роль. Во всем мире появляются молодые люди, недовольные, как и мы, состоянием этой цивилизации и ищущие ей альтернативу. Сюрреализм будет необходим до тех пор, пока не сформируется новый романтизм – романтизм 21 века.
От идеологии к техническим вопросам, хотя и здесь не обойдется без сюрреализма. Российскую премьеру «Атисанок» на Московском кинофестивале организовала генеральный директор агентства «Интерсинема Арт» Раиса Фомина. Увы, вопрос о приобретении прав на прокат фильма Шванкмайера в России до сих пор не решен. Возникли непредвиденные и чистоты жанра ради, будем считать, что исключительно сюрреалистические трудности.
Я восхищаюсь Шванкмайером и считаю его одним из самых выдающихся режиссеров. И мне очень жаль, что за последние годы почти ничего из стран Восточной Европы в России не показывается. В России очень трудно с прокатом восточноевропейского кино, ну, потому что мало кинотеатров, потому что в основном идет американское кино, потому что даже с российскими картинами здесь трудно. Но поскольку я последние 10 лет посвятила кино, которое я люблю, и мне очень хотелось все время какую-нибудь картину купить из Восточной Европы. А поскольку я была в жюри такого приза, который учредила американский фот-кино и компания «Филипп Моррис», мы в Каннах Хаварах решили, что самый заслуженный претендент на этот приз, а это приз называется «Приз свободы», приз за творчество, и мы все единогласно решили, что этот приз должен получить Шванкмайер. И когда я увидела картину «Титаник», я решила, что я должна обязательно эту картину показать здесь, в России. Я пыталась договориться о покупке этого фильма. До сих пор я так и не смогла договориться, потому что условия, которые мне выставляют, они для меня практически неприемлемы. Это очень высокая цена, это выше, чем даже цена за те фильмы, которые я покупаю во Франции, предположим. И, как вы понимаете, при том, что я считаю эту картину гениальной, ее будет очень трудно прокатывать в кинотеатрах и очень трудно на ней заработать деньги. Поэтому я решила такой промежуточный провести этап. И во время московского фестиваля мы с компанией «Кармен» и с газетой «Аргументы и факты» делаем огромную программу, как бы особую программу на фестивале, которая называется «АИ в другое кино». Там 8 картин, и вот в этом списке я хотела показать это «Титаник». Мне потребовалось 2 месяца, чтобы убедить продюсера этого фильма разрешить нам показать эту картину. Мне не отвечали на факсы, мне говорили, что картину эту украдут в России, и вообще мне пришлось доказывать, что я, ну, как бы проще говоря, не аферистка. И только с помощью друзей Андрея Плахова, Эвы Заоралова и других людей мне удалось каким-то образом получить ответ, что картину мне дадут показать на Московском фестивале. И мне очень грустно, что я не уверена, смогу ли с этой картиной я дальше работать.
Цитата для интеллектуального оправдания тягот, которые выпали на долю Раисы Фоминой. «Я не забочусь о популярности своего творчества», — говорил мне Ян Швангмайер в интервью 1997 года. «Зритель меня никогда особенно не интересовал. Приходится выбирать или аутентичность творчества, или успех у зрителя». Признаюсь, журнал «Премьер» с этим интервью я не решился подарить режиссеру. Увидев портрет Леонардо Ди Каприо на обложке номера, он, скорее всего, спустил бы меня с лестницы. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». «Геном Полена». О новом фильме Яна Швангмайера рассказывал Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Перл-Харбор. Голливуд против истории». Фильм о страшнейшей в истории американской военной трагедии произвел на публику сильное впечатление задолго до выхода на экран. Отрывки из него шли по телевидению. Исполнители главных ролей давали интервью. Зрители с уважением повторяли цифру – $135 миллионов. Столько стоила в производстве трехчасовая лента. Фильм ждали. Большинство дебатов о картине, а ими заполнены все без исключения средства массовой информации, сосредоточилось на вопросе об исторической достоверности картины. И дело не только в том, похож или не похож компьютерный вариант виртуальной атаки на Перл-Харбор, а в том, почему это произошло. В фильме, говорят некоторые зрители, скомкана или упрощена политическая составляющая момента, а также искажена позиция Японии, запланировавшей нападение. Фильм «Перл-Харбор. Голливуд против истории» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 9 июня 2001 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Перл-Харбор. Голливуд против истории». Ведет передачу Марина Ефимова.
Философы любят повторять слова Ларош-Фуко о том, что исторические трагедии в будущем часто возвращаются, но уже в виде фарса. В отношении атаки японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года это изречение надо понимать буквально. День разгрома Тихоокеанского флота, День, когда за 2 часа, почти не успев оказать никакого сопротивления, погибло 2500 американских моряков. День, который президент Рузвельт назвал бесславным, этот день подновлен и подкрашен Голливудом, обернут в яркую упаковку и продан американской публике в качестве летнего развлечения.
Так начинает критик журнала «Entertainment» Крис Нашвети статью о новом голливудском фильме «Перл-Харбор». В отличие от настоящего «Перл-Харбора», фильм ни для кого не был неожиданностью, рассказывает Владимир Морозов.
Фильм «Перл-Харбор» произвел на публику сильное впечатление задолго до выхода на экран. Отрывки из него шли по телевидению. Исполнители главных ролей давали интервью. Будущие зрители с уважением повторяли цифру $135 миллионов. Столько стоила трехчасовая лента. Фильм ждали. Это очень хороший фильм. Точные детали. Вы помните, в сцене в госпитале донорская кровь в бутылках из-под Кока-Колы? Так и было, не хватало пробирок. Мой отец воевал на Тихом океане, и лента напомнила мне рассказы, которые я слышал от отца в детстве. Военная эпопея покорила и женские сердца. Это великолепный фильм. Видишь, на какие жертвы шли люди, чтобы защитить свободу. Сидевшие недалеко от меня дамы плакали. Это отличный фильм. Мне, как афроамериканке, особенно приятно то, что в нем показана история корабельного повара Дори Миллера. Это реальное лицо. Он действительно сбил японский самолет и стал первым негром, который получил морской крест. Фильм очень точно передает обстановку того времени. Таким было мнение большинства зрителей, но не всех. Смехотворный фильм, масса ошибок. Во время Перл-Харбора истребительный «Мустанг» еще не было на вооружении. Нет, я не историк, просто много читал про Перл-Харбор. Неприятно видеть исторические неточности. Я не помню, чтобы после фильма Спилберга «Спасение рядового Райана» кто-то настаивал на исторических неточностях. Там война настоящая. Она ни на секунду не выглядела красивым зрелищем. А лента «Перл-Харбор»... Драма, сюжет хороши, но батальные сцены ни к черту. Война иногда выглядит как забава, как компьютерные игры. Будто фильм для детей сделан. На редкость единодушными в своем негативном мнении оказались рецензенты. Обозреватель New York Times назвал ленту чисто коммерческой продукцией. Но, как известно, успех фильма у публики зависит не от мнения высоколобых рецензентов. Те же газеты, что ругали фильм, сообщили, что за первые 4 дня показа он собрал более $75 миллионов.
Два пилота «Асса», красавцы, рыцари и близкие друзья волею судеб связали себя отношениями с одной девушкой, прелестной медсестрой. Эта любовная история, протекающая до, во время и после японской атаки, одним нравится, другим кажется мыльной оперой, но по-настоящему никого не волнует. Большинство дебатов о фильме, а ими заполнены все без исключения средства массовой информации, сосредоточилось на вопросе об исторической достоверности картины. И дело не только в том, похож или не похож компьютерный, виртуальный вариант атаки на то, что в самом деле произошло в Перл-Харборе, а в том, почему это произошло. Профессор Томас Доерти.
В фильме скомкана или упрощена до полной неузнаваемости политическая ситуация момента. Позиция Японии, роль Вашингтона, позиция Рузвельта, ответственность ЦРУ, вина местного командования и так далее. Слава богу, они хоть не стали разыгрывать безумную теорию о том, что Рузвельт знал о готовящемся нападении японцев, но скрыл эту информацию.
Но начнем по порядку. В сборнике наиболее знаменитых цитат американских авторов приводится абзац из статьи от 1 декабря 1941 года одного из известных тогда военных специалистов Джона Вандеркука.
Бухта Перл-Харбор на Гавайях – одна из наиболее неприступных, если не самая неприступная военно-морская цитадель мира. Главный наш резерв топлива и запасов провизии. Главное средоточие военных госпиталей, где могут залечить любую рану, которую способна нанести сталь. Это самый комфортабельный и безопасный приют на всем Тихом океане, как для людей, так и для кораблей.
Действительно, 185 военных судов и 400 военных самолетов прятались в тишайшей бухте райского острова Оаху посреди Тихого океана на расстоянии 6000 километров от всего, как от Азии, так и от Америки. Вспоминает Джек Франклин, тогда 17-летний техасский мальчишка, удравший из дома и поступивший во флот.
Можете себе представить жизнь семьи, в которой 8 детей во время Великой депрессии? Для меня служба на Гавайях была как жизнь в раю до грехопадения. Красивые девушки, цветы, ананасы. К тому же я получал зарплату $21 в месяц. Для меня в те времена это было целое состояние.
Для молодых моряков, пилотов и медсестер в жизни, так же как и в фильме, военная база в Перл-Харборе была самым мирным местом на Земле.
Секретная служба получала много предупреждений о возможных военных действиях со стороны Японии.
Говорит историк Второй мировой войны Джефф Варура.
Что она готовится напасть на советский Дальний Восток. Что она готовится напасть на американские Филиппины, на британские и Малайские острова. Но не было сигналов о том, что японцы готовятся напасть на Пёрл-Харбор. Это только сейчас, глядя назад, мы можем сказать, как они могли не понять, что японцы выбрали Пёрл-Харбор. А тогда это было последнее место, где ожидали нападения японцев.
На волнах радио «Свобода» передача «Перл-Харбор. Голливуд против истории». Ведет передачу Марина Ефимова. Смирно командует в фильме боцман флагманского корабля, на палубе командующий флотом адмирал Киммел. И в короткой сцене мы мельком знакомимся с адмиралом Хазбентом Киммелем, сыгравшим чрезвычайно сомнительную роль в трагедии Перл-Харбора. В фильме Киммел не уверен в безопасности бухты, но его пытается разуверить командующий наземными войсками генерал Шорт.
Бухта слишком мелка для торпедных атак. Все, чего нам следует опасаться здесь, это саботажа. Расстояние, адмирал, наш союзник.
И адмирал Киммел отвечает.
Вы, аналитики, все рассчитали теоретически, не правда ли? А на практике враг бьет в то место, которое кажется наиболее безопасным.
Вот как разоблачает этот киновариант истории Перл-Харбора историк Джефф Варура.
В фильме Киммел озабочен проблемой обороны бухты. На самом деле, 6 декабря 1941 года, за день до нападения, журналисты спросили его, не могут ли японцы напасть на Пёрл-Харбор. И он ответил, что японцы никогда не сделают такой глупости. А несколькими неделями раньше он и Шорт получили депешу из Министерства обороны, предлагающую немедленно принять все необходимые меры предосторожности, так как война с Японией неизбежна. Тем не менее, Киммел пальцем о палец не ударил. Главный грех Киммела в том, что он не окружил бухту береговыми батареями, а Шорт и корабли, и самолеты все поставил в один ряд, имея в виду защиту от саботажа. Эти стройные ряды и сделали суда и самолеты в Перл-Харборе такими удобными мишенями. К тому же Киммел и Шорт абсолютно не координировали своих действий из-за внутриведомственных трений.
Рассказывает историк Стивен Кейлан.
В 6:45 утра 7 декабря наши потопили японскую мини-подлодку при входе в бухту Пёрл-Харбора. И адмирал Киммел не придал этому никакого значения. В 7:02 дежуривший у радара дневальный заметил японскую эскадрилью на экране и позвал лейтенанта. И тот сделал ошибку, быть может, самую большую в военной истории Америки. Не глядя на экран, он сказал дневальному, «Не обращай внимания, это наши Би-17 возвращаются из Калифорнии». В это время японцы были в 150 милях от Пёрл-Харбора.
Профессор Дуэрти, эта сцена, кстати, есть в фильме, так что история в нем не до конца искажена.
Вообще-то это не всегда и важно. Голливуд имеет право на некоторые искажения и упрощения истории. Никто не предъявляет к художественному фильму такие требования, какие предъявляются к документальному кино. Однако одно искажение истории в фильме «Перл-Харбор» кажется мне злостным и непростительным. И это отношение авторов к тогдашней позиции Японии.
фильме зритель узнает о причинах, побудивших Японию напасть на Перл-Харбор, только из беседы адмирала Ямамото с японским генералитетом. Из его слов получается, что безжалостные американцы загнали Японию в угол, перекрыв к стране доступ нефти. И японцам ничего не остается, как воевать. Я думаю, что создатели Перл-Харбора показали Японию так снисходительно исключительно ради того, чтобы завоевать японский рынок. Но история дает нам совершенно другие объяснения нападения на Перл-Харбор.
За 5 месяцев до Перл-Харбора Япония без всякого на то права ввела войска в Индокитай, при том, что она уже контролировала некоторые области на севере Китая. Рассказывает профессор Питтсбургского университета, историк Джим Голдстайн.
Кто может остановить нас, рассуждают японцы. Германия наш союзник, Англия занята войной. Остается только Америка, весь флот которой сосредоточен в Перл-Харборе.
В ответ на захват Индокитая американский конгресс принял экономические санкции против Японии, заморозил все ее деньги в Соединенных Штатах и объявил эмбарго на нефть. И осенью 41-го начались переговоры между Соединенными Штатами и Японией о выводе японских войск из Индокитая. В разгаре этих переговоров Япония и совершила нападение на Перл-Харбор. Надо сказать, что американцы не только не ожидали такого коварства, они не думали, что Япония способна на это в техническом отношении. Вот что вспоминает Джек Франклин.
Мы с детства знали, что японцы – это низкорослые очкарики. Мы смотрели на них сверху вниз. Мы были уверены в их неполноценности. И ни один человек в армии не поверил бы, что они проделают 6 тысяч километров для того, чтобы напасть на одну из самых мощных военно-морских баз мира.
Говорит историк Дэниел Мартинес.
Почти невозможно поверить, но в 1941 году никто не заметил, что Япония выросла в мощную военную державу.
Что касается коварства этого нападения на Перл-Харбор, то только один из тогдашних японских пилотов, судя по рассказам его товарищей, возражал против неожиданной атаки на Перл-Харбор. Он говорил:
это было против самурайского кода чести, который гласит: если ты пришел сразиться со своим врагом и застал его спящим, разбуди его, дай ему приготовиться, и тогда сражайся с ним. Только трус убивает спящего.
А спящего в буквальном смысле этого слова. 1117 матросов крейсера «Аризона» не успели соскочить с коек. «Аризона» была потоплена в первые 10 минут атаки, потому что японская торпеда попала в ее торпедное отделение. Кстати сказать, в фильме единственной незабываемой для меня сценой был кадр, когда спасатели пропарывают броню «Аризоны», но из-за решетки оттуда никто не может выбраться. Вода немедленно заполняет воздушный колокол, и видны только руки, которые беспомощно пожимают спасатели, пока не видят, что это уже руки мертвецов. Ошеломление от неожиданности атаки все еще помнят ее свидетели. Например, бывший радист Джим Степанополус.
Я доел завтрак и в 7.30 пошел в радиорубку, хотя еще было рано. Мы со сменщиком болтали, когда услышали взрыв. Один, потом другой. На первый никто не обратил внимания. Перл-Харбор всегда был шумным местом. После второго кто-то сказал: чего это флот пуляет в воскресенье? Потом старшина открыл дверь, и мы увидели, что на месте «Аризоны» стоит черный столб дыма. Тогда кто-то указал на самолеты и закричал: «Немцы!». Но тут мы увидели знак солнца на крыльях. Мы называли этот знак «Митбол», «Фрикаделька». Только тогда мы поняли, что нас атаковали японцы.
В фильме «Перл-Харбор», казалось бы, все это есть. И внезапность, и хаос. Его режиссер Майкл Бай – опытный мастер спецэффектов, автор брутальных боевиков «Скала» и «Армагеддон». Однако вот что отмечает историк Стивен Кейлан.
Несмотря на дикий шум и правдоподобность картин атаки, авторам не удается вызвать те живые чувства, которые вызывают, скажем, кадры кинохроники. В их спецэффектах есть какая-то стерильность. Они часто показывают госпиталь, поскольку героиня медсестра. Но и в этих сценах, при всем множестве деталей, мы не чувствуем этой агонии Перл-Харбора, когда по двору госпиталя текли розовые ручьи крови, разбавленные морской водой. За 2 часа 2400 трупов. За 2 часа сотни здоровых, загорелых ребят превратились в обгорелые, неопознаваемые куски плоти, которые после атаки собрали в 40 огромных мусорных баков.
Профессор Дорти, несмотря на то, что и в фильме «Пёрл-Харбор», и в старом японо-американском фильме «Тора, Тора, Тора» адмирал Киммель изображен с симпатией, все-таки его вина очевидна. Неужели он и генерал-лейтенант Шорт не были наказаны? Я понимаю, что Америка не Россия. Сталин, случись Пёрл-Харбор у него, расстрелял бы всех.
До некоторой степени мы тоже нуждаемся в козлах отпущения, поэтому в армии шло судебное разбирательство, и те, чья халатность была обнаружена, претерпели много неприятностей и унижений. Но вообще говоря, вся Америка понимала, что в катастрофе Пёрл-Харбора не мог быть виноват один человек. Вся страна проспала Пёрл-Харбор.
На волнах радио «Свобода» передача «Пёрл-Харбор. Голливуд против истории». Ведет передачу Марина Ефимова. Пёрл-Харбор, атака тянется 40 минут. Огромное время. Она и в действительности-то продолжалась немногим больше, около 2 часов. Но из-за слишком длинной любовной предыстории авторы этого 3-часового фильма скомкали сюжеты атаки. В частности, историю упомянутого уже Дори Миллера, описанную Эваном Томасом в журнале Newsweek.
Реальный Миллер был не повар, как в кино, а посудомойщик на корабле «Вест-Вирджиния». Во время Второй мировой войны это была почти единственная должность на военном судне, доступная черному матросу. Но во время атаки не орудийная прислуга, не офицер, а именно Дори Миллер первым бросился к пулемету и начал стрелять по японским самолетам. Точно так, как актер Куба Гудинг в кино, разве что не под музыку.
Неизвестно, сбил ли Миллер самолет, как это показано в фильме, но это и не столь важно. Важно то, что он начал отстреливаться. В другой сцене фильма военные пытаются убедить Рузвельта в том, что его идея о немедленном ответном ударе по Токио невыполнима. Тогда президент поднимается со своего инвалидного кресла и встает на ноги, чтобы показать, что все на свете выполнимо. Это абсолютная фантазия. Но когда режиссеру сказали, что Рузвельт не мог этого сделать, режиссер ответил: «А должен был бы». Так что обе эти сцены – чистые символы.
Любопытно, что и сама операция ответного удара по Токио кажется в фильме неправдоподобной, хотя она действительно была проведена под командой полковника Джеймса Дулитла в феврале 1942 года, через 3 месяца после атаки на Пёрл-Харбор. И в ней действительно участвовал и вернулся живым летчик ас Джордж Уэлч, ставший приблизительным прототипом героя фильма. Что еще более удивительно, что военные подвиги реального Уэлча в день атаки на Пёрл-Харбор в фильме даже преуменьшены. Такими они выглядят неправдоподобными. Вот как описывает реальные действия пилота Джорджа Уэлча в Пёрл-Харборе Том Эванс в журнале Newsweek.
За 2 часа японцы сделали 2 налета на Пёрл-Харбор. Большинство американских самолетов было взорвано прямо на земле во время первой атаки. Но в перерыве 2 американских летчика успели подняться в воздух на своих истребителях – Кеннет Тейлор и Джордж Уэлч. Оба были одеты в смокинги, потому что после большой гулянки накануне спали не раздеваясь. Тейлору удалось сбить 2 японских самолета, а Уэлч, проявляя чудеса пилотажа, сбил 16 самолетов. Именно после этого легендарного вылета Уэлчу предложили испытывать новые сверхскоростные военные самолеты, и он стал одним из безвестных героев предкосмической эры.
К сожалению, в ярком и шумном фильме «Пёрл-Харбор» подвиг Уэлча выглядит таким же надуманным, таким же нереальным, как и все остальное. Впрочем, не все.
Уступая очевидности, критики произвели «Пёрл-Харбор» от скрещения «Титаника» с ленты Спилберга «Спасая рядового Райана».
У микрофона Александр Генис.
Авторы картины пытались устоять на новой волне военных фильмов, начатой незаурядным Райаном. Но их работа напрочь лишена того экзистенциального отчаяния, что позволило Спилбергу вывести батальное кино на другой уровень реализма. Переняв пафос Райана, «Перл-Харбор» ограничился симулированными на компьютерах специальными эффектами. Поэтому он и не справился с заявленной сюжетом задачей. Вместо того, чтобы рассказать о человеческом измерении войны, фильм показал чрезвычайно эффектную феерию на батальные темы. Как ни странно, она-то и спасает фильм. Каждый раз, когда появляются самолеты, от экрана нельзя оторваться. Как бы убийственно ни была вся подробно изображенная тут механика смерти, от нее все-таки веет тем жюльверновским обаянием, которого уже напрочь лишена наша умонепостигаемая технология. Во всяком случае, лучшая сцена фильма – та, где стая изящных японских самолетов на бреющем полете пролетает над американскими мальчишками, играющими в бейсбол. Наслаждаясь этой ослепительно снятой картиной, мы забываем, куда и зачем они летят. И в этом редкий знак подлинности, достоверная примета эпохи, увидевшая в самолете свой миф о влетчике своего кумира.
Послушаем, как относятся к фильму немногие оставшиеся в живых свидетели атаки на Перл-Харбор. Стэнли Фрахтер, тогда 18-летний радист, застигнутый, как и все, врасплох, стрелял по самолетам из пистолета и плакал от злости. Теперь ему 78 лет. Мистер Фрахтер, как, по-вашему, в фильме «Перл-Харбор» победила история или Голливуд?
В основном Голливуд, но... Если иметь в виду, что у нашей страны короткая память, и что историю бесславного дня 7 декабря 1941 года не проходят в школах, и что поэтому дети о нем не знают, а взрослые забыли, я рад этому напоминанию. За это и только за это я хочу поблагодарить создателей фильма «Перл-Харбор».
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Перл-Харбор. Голливуд против истории». В программе участвовали Александр Генис и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».